Прошлая лекция, как вы помните, она завершалась пророчеством Исаии о Мессии, о том, что Мессия, царь Израиля, будет странный царь, будет царем, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Это будет царь, который не будет иметь и не будет принуждать, но будет целить людей от их грехов, от тех язв, которые вызваны грехами. То есть это не царь от мира сего, это царь не от мира сего. Это вот учение, которое плохо понималось тогда в Израиле, да и сейчас, надо сказать, далеко не всегда понимается, потому что мы всегда уповаем на каких-то земных правителей, избавителей от бед. Народ израильский, естественно, мечтал, он видел плохих царей. Цари были плохими, в основном последние цари были плохими, они часто не соблюдали закон. Это еще не так волновало народ, народ тоже закон не соблюдал. Но их волновало то, что эти цари не судили по правде, что они судили корыстно. Они судили ради себя или ради своих близких, ради своего окружения, как мы сейчас сказали, ради элиты. Вот, в ее интересах забывали народ земли, как называли тогда простых людей, которые в основном были земледельцами и работали на земле. У пророков постоянно звучит как раз вот эта фраза «судите праведно», обращенная к царям и князьям. Праведный суд – это главное, что отличает, собственно говоря, избранный народ от всех остальных народов. Судите праведно. Но праведного суда не было. И вот этот царь, который будет царем правды, царем спасающим, а не царем принуждающим. Вспомните, что царствовать возникло в Израиле именно как желание быть как у других народов. У других народов, понятно, царь – это тот, кто принуждал к соблюдению закона. Так вот, тот царь, которым учит, вот этот царь, который придет, который будет вот отроком Божьим, да, то есть сыном Божьим фактически. Вот этот царь, он не будет принуждать. Подобно древним судьям, он будет только судить и свидетельствовать о правде. Исцелять язвы народа, но не принуждать их. Вот это первая особенность, которая говорится у пророков. Но вторая, еще более удивительная, еще более идущая вразрез с традицией представления Израиля, учения, это учение об остатке Израиля. Не весь Израиль спасется, а только остаток. Это очень странно было слышать, потому что народ привык думать о том, что он богоизбранный народ, и он весь, он вообще как бы предназначен к спасению. И народ израильский наслаждался фактом своего избранничества, вспоминал древние свидетельства Пятикнижия вот Моисеева о том, что этот народ будет многочислен, как песок на берегу моря, что, или как звезды небесные, что от него его благословят все народы, в нем значит, будут видеть свое спасение многие народы земли. Вот этим все услаждались, но совершенно не думали, что для этого надо как-то себя вести иначе, что надо как-то строить свою жизнь иначе. И теперь вдруг учение об остатке. К Богу возвратится только остаток. Шар Яшуб. Остаток возвратится. Шар Яшуб. Остаток возвратится. Вот, собственно говоря, учение, которое теперь говорят пророки. Пророк Исаия, собственно, книга пророка Исаии буквально начинается с этих слов. В первой же главе: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Это он обращается не к другим народам, не к народам, которые притесняют Израиль, не к врагам народа израильского. Он обращается к самому израильскому народу с этими словами. Итак, увы, народ грешный, народ обремененный, беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Под что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения, чужими, и осталось через Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. А вы помните, что Содом и Гоморра – это города, которые были уничтожены за великие грехи и злодеяния. Мы все знаем, что это содомский грех, да? Вот, то есть, хуже быть не может с точки зрения израильской этики. И вот, если бы не остаток, то вы были бы как Содом и Гоморра. И дальше. «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский». Вот так обращается к Израилю пророк Исаия. Как вы понимаете, не оставляя, можно сказать, камня на камне. То есть вы погрязли в великих злодеяниях. Но есть остаток. Очень важно, что этот остаток оставил, как говорит пророк, оставил нам Бог. То есть это не какие-то небольшое количество благочестивых людей, которые вот все развратились, но есть небольшое количество людей благочестивых, которые своей силой, своим благочестием остались верными. И вот они остались, и ради них там Господь помилует народ, или, по крайней мере, их сохранит. Нет. Это люди, которых оставил Бог, которых сделал Бог. Бог соделал сам остаток. То есть не остаток остался вот благочестивых людей, что еще туда-сюда, а Бог оставил этот остаток. Только остаток спасется, говорит Исаия в 10 главе, 21-24. Остаток обратится. Остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою. То есть истребление большинству определено Богом, изобилующим правдой. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Итак, большинству предопределена гибель, истребление за великие грехи содомские и гоморские. Но остаток он сохранит. Можно подумать, что как же та свобода воли, столь нами с вами любимая. Значит, это помимо воли человеческой, одних бы Господь сделает, отправит в погибель грешников, а других грешников спасет. Нет. Конечно, нет. Внимательно читая пророков, мы понимаем, что Господь смотрит сердца людей и видит, кто хочет ему служить. Хочет, но у него не хватает сил служить. Соблазны одолевают его. Он желает и не может. И вот такого берет Бог. А того, кто и не хочет, кто говорит, ты пошел, ты мне, говорит, без тебя, хорошо, я сам разберусь, вот у меня есть такие-то цели, такие-то желания, вот это и есть Содом и Гоморра. Содом и Гоморра – это есть не то, что человек не может воздержаться от греха. Такое бывает. Содом и Гоморра, когда человек не хочет от него воздерживаться, когда он наслаждается своим грехом. Вот таких большинство. А те, кто слабы, но хотят, те будут спасены. Воля человеческая, слабая, податливая, но все же направленная к Богу, и воля Божья, которая не может принудить человека к добру, если человек хочет зла, но может помочь человеку совершить добро, если он хочет добра, но не может, не в силах его совершить. Поэтому никто не предопределен к спасению. Но те, кто хотят спастись, но не могут, они спасаются. И более того, у пророка Захарии даже есть некая почти математическая формула, кто и как спасается. Это в 13 главе 8-9. «И будет на всей земле», обратите внимание, на всей земле, то есть речь идет не только уже об израильском народе, «и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». То есть этот народ, видите, его надо очищать, даже остаток надо очищать. Он, конечно, не очищен, он несовершенный, но он хочет. И я его очищу, говорит Бог, то есть это моя воля, моя часть пути, а их часть пути – это желание, и они скажут: Господь Бог мой. Причем ясно подчеркивает, что это речь идет о всех народах. Но среди всех народов особое совершенно место будет занимать все равно Израиль. У пророка Михея есть такие слова, которые объясняют, что это такое. Значит, 5 глава, 7-8. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». И этот остаток будет полагаться не на человека, не на сынов Адамовых, а на Бога. А потом он продолжает: «И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». То есть среди грешников, среди тех, кто против Бога, остаток Израиля будет как вот лев, терзающий добычу. Он будет как орудие Божие наказания и истребления. Для одних – это будет роса, флага, для других это будет гибель. Пока же Израиль не исполнил свою миссию. Он не исполнил свою миссию, и как народ, видимо, ее не исполнит. Знаком того, что миссия народа не исполнена, являются исторические события, которые вот начинаются как раз в это время, с начала 700-х годов до Рождества Христова, усиливается Ассирия и начинает завоевывать страны, лежащие к западу от нее, в том числе Сирию, и в 722 году завоевывает Северное царство, царство Израильское, в отличие от Иудейского, у которого столица Самария. Вот в 722 году это царство завоевывается ассирийцами, и народ угоняется в Ассирию, в Ниневию, и на их место приходит, переселяет ассирийский царь другие народы. Эти другие народы из разных частей, в основном это из Средней Месопотамии, разоренной там междоусобной войной до этого, и из разных земель выселяются народы, и разноязыкое племя заселяет северную часть обетованной земли. Там какое-то количество израильтян оставляется, это всегда делали восточные цари, потому что кому-то надо учить, как заниматься сельским хозяйством на этой земле, этот тип земли, где родники, где хорошие и плохие поля. То есть часть народа надо оставить, но большая часть переселена. По данным Писания, переселено 27 290 семей израильских, то есть около 100 тысяч, наверное, может и больше 100 тысяч человек переселены, но какое-то количество осталось. И вот, вот эти оставшиеся израильтяне, плюс огромное количество переселенцев, которые смешались с ними, да, еще одна задача оставшихся, как-то ни странно, научить почитанию местных богов. Потому что надо знать, ну, при многобожии надо знать, вот какие духи помогают, как надо им молиться. Вот, поэтому эта религиозная функция не менее важна, чем функция сельскохозяйственная. И вот этот весь комплекс сложный народов, которые заселили Северное Израильское царство после 722 года вместе с оставшимися, это, собственно говоря, и те, кого называют потом в Писании самаритянами. Это по названию главного города Северного царства – Самарии. Вот это, они восприняли в основном религиозные идеи Израиля, но не забудем, что в Северном царстве уже давно, уже 200 лет, как только оно отделилось, да, при Раваме, при сыне Соломона Раваме в 922 году, как только оно отделилось от Иудейского царства, там пресеклась династия Давидитов, там перестали цари из дома Давидова править, там уже какие-то были свои цари, которые захватывали власть, несколько поколений их управляло, потом переворот, новая какая-то власть устанавливалась. Они не ходили поклоняться в Иерусалим, цари Северного царства не разрешали, или, по крайней мере, пытались препятствовать поклонению в Иерусалиме, потому что боялись, что через это распространится влияние Южного Иудейского царства на север. Вот. И они ставили своих, свои капища, свои места поклонения Богу. И так в это время приближаются ассирийцы, приближаются постепенно к Иерусалиму. И, собственно говоря, ясно, что дни Южного царства сочтены. И пророки говорят, что да, вот за твои преступления, вот то, что произошло с Самарией, то произойдет и с тобой. И ты будешь уничтожен, и только остаток спасется. Но если вы в этот момент, когда уже меч занесен и топор поднят, если в этот момент народ вспомнит о законе Божьем, а уж там, как говорится, весь закон исполнять за считанные дни невозможно, но можно сделать две вещи. И пророк Исаия прямо говорит об этом царю Езекии. Пока вот уже поздно там весь закон исполнять, Пасху праздновать, как не до этого, войска идут. Ну что же, говорит, делать? Делай две вещи. С утра до вечера суди праведно на площади, и пусть все твои князья делают так же. И отпусти рабов на свободу. Вот знаете, какие важные вещи. Вот сделаешь эти две вещи, и начнешь новый путь для всего, по крайней мере, Израиля, вот этого Южного царства. Вот оно все спасется от ассирийцев, и ты сможешь как бы заново начать строить государство, как государство богоизбранного народа. Вот этот шанс, этот последний шанс. И в 4 книге Царств, в 17-18 главах, рассказывается, как пришел Сенахерип под стены Иерусалима. Да, и царь Езекия все это делает. Он послушал пророка. Он все это делает. И его князья это делают. Хотя крепости пали, и страна уже заполнена ассирийцами, и только Иерусалим держится. Там еще одна-две крепости осаждены. И все, вся страна уже захвачена. Но он делает это, он верит и делает. Хотя до этого он был обычным израильским царем, который делал совсем не то, что надо, и его отец сделал не то, что надо, и поклонялся на высотах, и не чтил Бога, и, естественно, не судил праведно. Но вот в нем происходит эта перемена. И происходит величайшее чудо. Чудо, которое навсегда запомнилось не только Израилю, но, наверное, всем народам, которые читают Библию, и христианам, и другим. Военачальник от имени царя вызывает Езекию, но Езекия не выходит к нему, выходит начальник дворца, то есть, в общем-то, так сказать, один из главных министров, и тот ему говорит: сдавайся, говорит, все царства покорились царю ассирийскому, он милостивый царь, он вас, говорит, не убьет, он вас переселит, он сохранит вам всем жизнь, вы будете жить, иметь свои виноградники, отдыхать под своими смоковницами, только не здесь, а в другом месте. Вот. А если не сдадитесь, говорит, мы вас будем осаждать, вы будете есть собственные нечистоты, и в итоге мы всех вас уничтожим. Удрученный, порвав одежду, этот министр и еще несколько царедворцев возвращаются к царю, и к нему приходит и пророк, и говорит: не бойся, говорит, государь, Бог избавит Иерусалим. Это совершенно невозможно, потому что в Иерусалиме там совсем немного войск, но стены, ну, все это пойдет через там неделю, две, месяц, это ясно. И тут происходит это великое чудо, что в одну ночь а значительная часть войска погибает от морового, видимо, поветрия. Значит, в Библии говорит, что ангел Господень, посланник Божий, коснулся их, и вот в один день множество воинов погибло. Вот, собственно говоря, это чудо произошло, но чудо добавилось еще то, второе чудо, что Синахирибу сообщили, что против него в Ниневии заговор, и он срочно отправляется обратно в свою столицу, осада снята, и, в общем, в 681 году Синахириба убили в Ниневии, и на какое-то время, на 100 лет, практически на 100 лет, Иудея спасена. Но ничего, ничего, никто ни к чему не научился. Как это часто бывает, эти даже величайшие, понимаете, вот потом уже в Евангелии мы будем читать знаменитую притчу, которую тысячу раз читают в церкви, это притча о богатом и Лазаре, где богач этот уже с того света, мучаясь в аду, говорит: пошли, говорит, вот Лазаря умершего к моим братьям, они увидят, что к ним пришел мертвый, поверит и исправит свою жизнь. И Господь говорит, что если, говорит, они пророков не слушают и Моисея не слушают, то если кто из мертвых восстанет, не поверит. Вот здесь произошло практически то же самое. Понимаете, это чудо потрясающее, конечно, всех совершенно потрясло, хотя любое чудо, как вы понимаете, оно объяснимо естественными причинами, потому что все эти чудеса, они происходят в материальном мире, поэтому у них есть какие-то материальные объяснения. Но от этого чудо не само событие, а совпадение ряда факторов, которые к нему приводят. Вот, вот это невероятное чудо потрясло, естественно, израильтян, спасение страны, но совершенно никого не исправило. В 687 году умирает Езекия, его сменяет Манассия, он абсолютно бесчинный правитель, и, как сказано, он до краев наполнил Иерусалим невинной кровью. Потом, после Манассии, приходит Амон и ведет себя точно так же. И, конечно, суды Божии возвращаются. 508, да, политическая ситуация меняется. Тогда на какое-то время из-за того, что Ассирия пала под ударами Мидии, Мидиан, возник, что называется, как любят сейчас говорить наши политологи, вакуум власти в регионе. И это позволило вот этим маленьким царствам благополучно существовать. Но быстро начинает возвышаться новое Вавилонское царство, которое было до этого подчинено Ассирии, завоевано ей, теперь оно берет реванш.